Аллилуйя, слава Господу! Я рад вас видеть в Доме Божьем. Это дом молитвы для всех народов. И Бог сказал, приходящий ко мне, не изгоню вон. Да? А что он будет делать с теми, кто приходит к нему, как вы думаете? Любить, благословлять и питать Словом Божьим. Да? Потому что ничто не меняет нас так, как меняет Слово. В принципе, проповедь Евангелия, она и есть для того, чтобы мы измененные были. Аминь. Слава Господу. И мы помолимся еще Богу. И благодарим Тебя, Отец наш Небесный, что Ты сегодня и здесь с нами. Мы молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Благослови нас в этом собрании, благослови нас в слушании Слова Твое, и дай нам уши слышать, Господь. Дай нам слышать, что Ты говоришь каждой церкви, и особенно для нас, Господь, для каждого из нас. Говори каждое сердце в каждом своем слове, чтобы мы принимали его и исполняли, чтобы мы не были только лишь слушателями забывчивыми. Благослови это собрание, Господь. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем ангелов, которые ополчаются Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. Пусть Слово Твое упадет в наше сердце, приготовленное Духом Святым, и чтобы мы приняли это Слово, и чтобы оно проросло и принесло хорошие плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для наших детей и будущих поколений. Благослови нас, Господь, и в этом собрании. Молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все вместе еще расскажем. Аминь. Аминь. Слава Господу, что Бог, Он действительно с нами, и Он наставляет нас, Он учит нас, Он ведет нас Духом Святым, и Он освещает нам путь. Он все делает для нас. Весь интерес Бога, Он направлен на человека. Понимаете, Бог одним словом сделал землю. Он повелел и сделалось. И насколько же человек такое творение, что ему надо говорить и говорить и говорить. И не всегда оно еще и делается. И Бог настолько имеет к нам вот эту любовь и терпение, понимаете? Ему звезды, горы, реки, моря, ему все повинуется. Вселенная повинуется Богу. И кто мы такие, что мы можем себе позволить не повиноваться ему? Так не должно быть. Вы согласны со мной? Мы должны слушать Бога. Нету ничего прекраснее, чем пребывать в Его святом присутствии. Нет ничего прекраснее, чем слушать Его и быть, и знать, и понимать, что я дитё Божье, что Бог, Он всегда со мной. Как бы мне ни было в этой жизни тяжело или трудно, Бог всегда со мной. Это самое прекрасное, что может иметь человек. К сожалению, не все это понимают, и многие люди отвергают Бога, отвергают. Просто иногда так обидно становится за людей, и начинаешь понимать, когда чем больше ты познаешь Бога, тем больше ты познаешь, что человечество, оно извращено, оно погибает, оно просто имеет какое-то влияние. То есть что-то обладает этим человечеством, что они отвергают Бога. И апостол Павел говорит: «Ничто не должно обладать мною». Моя проповедь сегодня так и называется. «Ничто не должно обладать мною». Понимаете, Павел пишет это послание и говорит эту фразу для церкви. Он не говорит эту фразу для мира. И мы должны понимать, что такое обладание чем-то над нами все-таки существует. Все-таки есть. Несмотря на то, что мы принимаем Иисуса Христа и познаем Бога, но все-таки в нашей жизни иногда находится что-то, что может обладать нами, к сожалению. Но слава Богу, что Дух Святой, Он нас и обличает, и наставляет, и ведет нас на всякую истину, потому что Слово Божье, оно дано нам для нашей жизни, для наставления, для обличения, для того, чтобы мы были праведными. Для этого Бог дал нам Слово Божье и благодухновил его. Аминь. Поэтому, когда мы не принимаем Слово Божье, я еще раз, я это часто говорю и буду говорить, что когда мы не принимаем Слово Божье, не исполняем его, мы отвергаем Иисуса Христа. И в этом мире нет более греха, чем отвергнуть Сына Божьего. Бог прощает и убийство, и Бог прощает самые страшные грехи. Но отвержение Бога, отвержение Иисуса Христа, Господа и Духа Святого, это кончится очень плачевно для тех, кто так поступает, кто отвергает Бога. Поэтому будем учиться мудрости. Будем учиться мудрости и праведности, и правильности в нашей жизни, чтобы не стать в то число многих, многих верующих, большинства верующих не стать, которые не увидят Царство Божье. Сам Иисус говорит, что немногие унаследуют Царство Божье, но прилагающие усилия, прилагающие усердие, они увидят Царство Божье. И страшные слова говорит Иисус верующим. Он говорит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это верующим он говорит. Потому что люди скажут: «Не твоим ли именем, Господь? Мы исцеляли, бесов изгоняли». А Иисус скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Поэтому абсолютно не важно, знаешь ли ты Бога. Но важно для верующего, знает ли Бог тебя. Понимаете меня? Поэтому мы должны учиться мудростью. И когда нами что-то обладает в этой жизни, мы должны правильно поступать, противостоять злу, чтобы не потерять Божье благословение, Божье присутствие, Божью любовь и, в конце концов, Царство Божье. Аминь. Аминь. И мы будем сегодня работать с книгой Экклесиаста. Мы будем много из этой книги читать. Книга Экклесиаста – это греческое слово «экклесиаст», это, простите, еврейское слово, которая переводится как «проповедник». И, скорее всего, и это как бы признают многие, нету просто доказательств, что эту книгу написал царь Соломон. Я склонен верить, что да, царь Соломон написал эту книгу, потому что там много есть свидетельств того, что писалось именно в то время, именно о его жизни. Но вы знаете, что проповедники тех времен, времен еще Давида или Соломона, они радикально отличались от проповедников сегодняшнего времени. Проповедник, экклесиаст или проповедник в то время, он проповедовал не просто, ему, у него не было оснований, откуда извлекать свои проповеди. Это люди, которые проповедовали свою жизнь. Это люди, которые проходили какие-то ошибки и давали наставления на своих ошибках, научившиеся, и давали наставления, чтобы поколения так не поступали. На грабли, чтобы не наступали, да, второй раз. Потому что они прошли через эти ошибки, они прошли через эти трудности. Слава Богу, что у нас есть Евангелие, что у нас есть прекрасная эта книга, Библия, и откуда мы можем извлекать проповеди и проповедовать сегодня. И слава Богу за тех людей, которые оставили свой след в этой книге. Благодаря им мы можем научиться, и Иисус Христос, Он просто открыл нам эту книгу. Не просто открыл как таковую книгу, а открыл ее значение, значение слов Бога, значение слов, которые записали все эти проповедники, и Соломон, и Давид, и другие пророки, и цари, и так далее, которые служили Богу и поклонялись всемогущему Богу Израиля. Поэтому слава Богу, что у нас есть это, конечно. Но я еще раз говорю, те проповедники из сегодняшних, они отличались этим, что те проповедники, они передавали свой жизненный опыт. Свой опыт ошибок они передавали, на которых мы должны учиться. И книга «Экклесиаст», она очень многому учит нас, учит мудрости, прекрасной мудрости, и открывает нам значение жизни. Не просто значение какого-то события, а значение жизни. Эта книга, она актуальна на протяжении многих столетий, на протяжении веков, актуальна и сегодня для нас. И мы будем из нее сегодня много читать. Поэтому вы можете, как хотите, можете записывать, но из книги «Экклесиаст» мы будем читать много. И начнем с 8 главы, с 1 по 8 стих. С 1 по 8 стих. «Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Я сразу хочу обратить внимание на слово «суровость», чтобы мы понимали, что суровость – это не просто суровый, страшный. Суровость – это еврейское слово, которое обозначает могущество и силу. Могущество и силу. Быть могущественным и сильным – это не значит быть страшным. Да, я хочу, чтобы вы понимали. То есть, другими словами, когда здесь идет речь о лице человека, то есть здесь речь идет не просто о его внешнем виде, а лицо человека – это его внутренность. Ты можешь быть внешне красавцем, можешь быть замечательным или красавицей, но изнутри, если ты, извините, гнилой, то лицо твое, оно становится гнилым, каким бы оно ни было прекрасным и красивым. Да? Мы знаем много звезд, там, кинозвезд, еще каких-то звезд, которые действительно красивы. И мы смотрим там фильмы или какие-то там моменты и думаем, вот красавица. Но когда мы узнаем сущность этого артиста, и если мы познаем, что этот артист какой-то или гнилой, или из меньшинств, или еще чего-то, мы не смотрим уже на его красоту, правда? Мы уже на него смотрим и видим в нем плохую сущность. Для нас его лицо, оно не такое, как выдавалось, когда мы его познали. Поэтому я хочу, чтобы мы сразу понимали, что мудрый человек знает значение вещей. И мудрость человека, оно просветляет лицо его, то есть просветляет его внутренность через лицо его. Внутренность. И его вот это лицо, где он был могущественной силой, оно склонно меняться. То есть оно может быть восприимчивым к Слову Божьему для изменения своего характера. Да, есть люди, которые настолько тверды, упрямы в своем, вот только так и никак, лицо его не изменяется. И от обратного, если смотреть, то этот человек абсолютно не мудр. Не мудр. Он может быть мудрым в глазах человека, в некоторых глазах человека, но он никогда не будет мудр в глазах Божьих. И так дальше. Мудрость человека просветляет лицо его, и его сила, какая бы она ни была, его крепость, его внутренности, она может изменяться. И дальше проповедник говорит: «Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы перед Богом». Ну вы, чтобы тут тоже, чтобы вы понимали, что царское слово, в Израиле царь, он в первую очередь, он был не просто правитель государства. В первую очередь он был помазанник Божий. В первую очередь он слушал Бога. Он не слушал совет народных депутатов или совет там, Государственной Думы, как еще там, парламентов, кнессетов, что угодно. Он, для него это было все хорошо, оно может быть и было, но приоритетом для царя всегда было Слово Божье. Бог всегда послал либо царю прямое слово, либо через пророка, который был при царе. И царь всегда слушал Слово Божие. К сожалению, сегодня, не знаю, или есть такие государства, где в приоритете Слово Божие. «Слово царское храни, и это ради клятвы перед Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, и кто скажет ему. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Аминь. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, 12 стих, он говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Ничто не должно обладать мною. Слово «обладать» в греческом языке означает «властвовать» или «владеть властью». Верующие люди сегодня позволяют, чтобы в их жизни была власть нечестивого, какого-то духа нечестивого. Я не говорю нечестивого человека. А есть и такие, в принципе, где власть нечестивых людей, она превосходит и властвует над жизнью верующего человека или какой-то семьи. И мы встречали, в принципе, таких людей в нашей жизни. Я думаю, что и вы встречали таких людей, которые верующие, но когда они начинают слушать что-то от мира, и они начинают этому верить, они начинают соглашаться с этим. И вот это мнение начинает ими обладать. Оно начинает над ними властвовать. Оно начинает ими владеть. И тогда, когда звучит истина, это уже не воспринимается. Потому что сложился какой-то стереотип того или иного события или той или иной ситуации, в которую ты поверил и принял ее как такую, как должно быть так, и все, и тебя уже не сдвинешь. Это очень, очень, конечно, прискорбно, что иногда мы такие, ну, упрямые, неподатливые, абсолютно, как говорится, не flexible. Английское слово «гибкий», да? Абсолютно не такие какие-то, вот мы... Ну, вроде бы ты улыбаешься и соглашаешься с кем-то, но остаешься все равно при своем мнении. Остаешься все равно при своих желаниях, при своих... том, что тебе когда-то кто-то сказал. Ну, от этого и происходит, как мы говорили недавно. Помните, мы недавно проповедовали о том, как ложное свидетельство происходит. Это все из-за упрямства человека. Из-за того, что он не принял, из-за того, что мудрость не обладает им, а им обладает что-то другое. Поэтому очень важно, чтобы нами, как верующими, ничто не обладало, кроме мудрости Божьей. И вот книга «Экклесиаст», она вся на этом основана. Соломон, он открывает, что без Бога ничего не интересно. Он прошел все, он прошел жизнь с Богом и прошел жизнь без Бога. Он прошел жизнь и царя, и жизнь не царя. Все видел в своей жизни. Много видел богатства, много видел всего. Просил мудрость от Бога, Бог даровал ему величайшую мудрость. И несмотря на то, что он обладал величайшей мудростью, все-таки что-то обладало им еще. И в конце своей жизни он выдает эту книгу, он выдает притчи, он выдает вот эту мудрость, и везде он показывает, что без Бога ничего, что все это суета-сует, что все это только лишь обладает нами для того, чтобы погубить. Это дьявольский принцип. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Поэтому мы всегда должны понимать это, что существует благочестие и благополучие. Это два таких, можно сказать, не очень совместимых качества в жизни человека. Благочестие и благополучие. Потому что, когда мы стремимся к благочестию, нам приходится терять многое. Но когда мы стремимся к благополучию и ставим в приоритет благополучие, мы теряем благочестие. Это закон человеческой жизни, мы его не изменим. Но мы можем изменить себя. Мы можем этот закон, не дать этому закону действовать внутри нас, потому что мы дети Божьи, потому что мы, у нас есть эта мудрость. Бог даровал нам эту мудрость. Мы обладаем этой мудростью. Поэтому ничто не должно обладать нами. И когда читаешь книгу Екклесиаста, вы дома прочитайте ее, там 12 глав всего, не слишком много, можете прочитать, это будет полезно для жизни. Но когда мы читаем, мы понимаем, что надо наслаждаться жизнью. И верующие люди иногда себя начинают изнурять и говорят, я должен страдать в этой жизни, чтобы получить Царство Божье. Да ложь это, за нас всех пострадал Иисус Христос. И если Он пострадал за нас, то нам все, что нужно, наслаждаться жизнью. Но наслаждаться правильно. Смотрите, братья мои, чтобы наслаждения ваши не послужили вам к распутству. Понимаете меня? Поэтому, когда мы читаем книгу Екклесиаста в 9 главе, 7-9 стих, мы находим такие слова. Итак, «Иди, ешь с весельем хлеб твой». И пей в радости сердца вино твое. Ну, не вздумайте принять это в буквальном смысле слова. А то сейчас пойдем после собрания, купим по бутылочке, да? В радости сердца вино твое. Когда Бог благоволит к делам твоим. Вы понимаете, человек живет и наслаждается жизнью. У него есть хлеб, у него есть урожай, сок виноградный и так далее, и так далее. Вино не крепкое, да? Бродившее виноградное вино. Это другая тема, я не буду сейчас об этом говорить. Но Бог благоволит к делам твоим. И дальше 8 стих написано, «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей». То есть, одежды твои не просто одежды праведности, а одежды как материальное обеспечение, чтобы ты всегда имел возможность пойти в дорогой магазин и купить хорошую кофточку или хороший костюм. То есть Бог и об этом заботится. И Он говорит, наслаждайся этим, приобретай. Приобретай, какая бы ни была хорошая фирма, но вещь должна быть хорошая. Не так смотри на название фирмы, потому что есть люди, которые одеваются абсолютно безвкусно, но зато лейбочка. Неважно, как выглядит и как человек выглядит в этом, то, что не очень хорошо выглядит, главное лейбочка. Ну, мудрость не должна покидать нас. То есть Бог и здесь говорит, наслаждайся жизнью, и в одеждах, и не оскудеет елей на голове твоей. 9 стих, Он говорит, наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Потому что с той женой, которую ты не любишь, ты не будешь наслаждаться. Ты будешь как животное удовлетворять просто свою физиологическую потребность. Но жену, которую любишь, ты будешь наслаждаться ею. И сексуальные отношения с такой женой, они будут на втором плане. А это не будет основой совместной супружеской жизни. Понимаете? Потому что если ты живешь с женой ради того, чтобы удовлетворять свои мужские потребности сексуальные, то ты женился не на любимой женщине, ты женился на проститутке. Потому что тебе еще и надо и одевать, и кормить, и удовлетворять свои потребности. Понимаете меня? Поэтому любимая жена, она не просто для сексуальных отношений. Любимая жена, она для нормальных отношений, для человеческих прекрасных отношений. И Бог поэтому и говорит, наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей. Мы живем в этом мире. Суетная жизнь. Но как бы ни была суетная жизнь, она не влияет. Если мне на работе испортили настроение, это не значит, что я должен прийти домой и закатить жене скандал, как это происходит во многих. Где-то или жена не купила сегодня кофточку нужную, все, мужу лучше остаться ночевать у друга. Ну, бывает, в семьях разные бывают ситуации. Но Бог говорит, наслаждайся во все дни суетной жизни, и которую дал тебе Бог, потому что такую любимую жену тебе дает Бог. Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Это твоя доля, это твоя судьба. Не твоя судьба нести этот тяжкий крест скандалов и распри в семье. Не твоя это судьба. Твоя судьба – наслаждаться и радоваться жизнью внутри семьи. Поэтому Бог, Он и дает нам вот такое заключительное предостережение в книге Екклесиаста в 12 главе. Выборочно прочитаем 1, 5, 7. Бог как бы предупреждает, при всем при этом, что ты будешь наслаждаться едой, урожаем, женой, делами рук твоих, прекрасная одежда, материальные блага, хорошая машина, квартира, все это я тебе дам. Но при этом Он предупреждает и дает нам такое предостережение. Помни Создателя твоего и начинай помнить о Создателе твоем в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Сегодня многие верующие люди, они говорят эту фразу, нет удовольствия в этой жизни. Ну, может, я не цитирую дословно, но в таком смысле, что нет удовольствия в этой жизни. Может, и не говорят словами, но они живут недовольством жизни. Пятый стих. «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улицам плакальщицы». То есть, потому что человек проживает жизнь, и он рано или поздно, все мы умрем. Ну, может, это не благая весть для нас, но от этого никуда не денешься. Каждый в свое время. Никто не останется вечно жить на этой земле. И в конце своих дней приходится иногда говорить, прожил жизнь, зачем прожил? Как там говорят в народе, надо посадить дерево, родить сына, что там еще? И дом построить, да? Построить дом, посадить туда своего сына, да? И деревом потом что-то еще. Дальше 7 стих читаем. «И возвратится человек в прах, в землю, чем он и был». Это закон, это физический закон нашего с вами бытия. Чем он и был. А дух возвратится к Богу, который дал его. Поэтому вся наша жизнь – это суета-сует. Понимаете, мы как верующие люди, мы уже рождены от Духа Святого. Каждый человек, который принимает Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем через покаяние, он приобретает сразу Дух Святой. Он становится рожденным от Духа. Поэтому верующий человек, он абсолютно точно понимает, что рано или поздно мне предстоит умереть, потому что наше тело, наша оболочка, она дана нам, этот неземной, этот дом, он дан нам для того, чтобы мы прожили свои там 70, 80, 90, 100 лет, кому сколько. Но дух, он не умирает. И вся наша жизнь, она только лишь определяет, где ты проведешь свою вечность. Где будет твой дух? Будет ли он страдать в аду, в агониях, во всем этом, что там происходит, плачет, скрежет зубов и так далее. Или же твой дух будет на небесах с Господом Иисусом Христом славить Бога, Отца, Творца и Господа Иисуса Христа. Вечно славить, вечно наслаждаться этими благами. Там ты уже не будешь думать ни о кофточке, ни о машине, ни о еде, ни о чем. Тебе не надо будет заботиться вообще ни о чем. Уже Господь обо всем позаботился. Он приготовил нам небесное жилище. Он приготовил нам дом нерукотворный. Он приготовил нам самый великий свет, который может быть этим в этой жизни. Это свет ярче солнечного света. Этот свет и есть сам Господь Иисус. Там самый прекрасный храм – это и есть наш Господь Иисус. который храмом станет для всех нас. Мы должны это понимать. Поэтому все это, проповедник объясняет, что все это не приносило ему никакого удовлетворения, потому что он знал, Соломон знал, что ему предстоит умереть, и все плоды его труда, они окажутся невостребованными. Вы знаете, я не знаю, где сейчас Соломон. Я не знаю, на небесах он или не на небесах. Но вы знаете, что у него была прекрасная, яркая жизнь, как он судил людей. И в конце книг Царств мы просто находим, что его жизнь, она просто была исковеркана, потому что у него было множество жен, множество наложниц. Он позволял другим богам через этих жен приходить. Ну, был такой мягкий, как говорится, да, и не хотел иметь скандалов, не хотел прогибаться, ну, чтобы не обиделись. Нет, это не характер верующего человека, дорогие мои. Это не характер верующего человека. Пусть лучше на меня обидятся, пусть лучше на меня будут лгать и поносить меня, но я буду стоять в истине и говорить правду. Я не буду ни про кого подгибаться, никого прогибаться не собираюсь. Кроме Бога, потому что ничто не должно обладать мною. Все, что обладает мною, это сила Его Духа, это Его Слово, это Его благословенный Святой Дух. Больше ничто. Аминь. Поэтому Соломон все это знал, что придет время, он умрет, и все труды должны будут окажутся невостребованы. Итак, каждый, кто хочет получить что-либо от жизни, он должен принять то, что происходит от руки Божьей, и наслаждаться этим. Так учит мудрость Божья. Хочешь получить что-то хорошее от жизни? Ищи Бога в своей жизни. Ищи Бога в своей жизни. Наслаждайся тем, что Бог даст тебе. Экклесиаста 2 глава, 24-26 стих написано. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего». Кто помнит то, что мы читали только что в 9 стихе? «Итак, иди ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Понимаете? Это так должно быть. Но Соломон показывает, что не во власти человека, и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Не во власти человека. И он дальше говорит, и я понял, и я увидел, что все это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Бога? Ибо человеку, который добр при лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму при лицом Божьим. Многие люди сегодня, ну, если вот даже в этой ситуации, которая происходит сегодня в Европе, как наложены санкции на этих олигархов, миллиарды, они копили, и сегодня раз, и нету. Отдали бедным. Все, вот точно по Слову Божьему. Отдали, потому что все то, что было нажито не тем неправильным трудом, какими-то другими обходными путями и так далее, вся система, она работала не во славу Бога. И вот получилось так, что грешники имели заботу, собирали и копили, и после всего отдали доброму перед лицом Божьим. Ну, я не то чтобы националист, или я с Украины, но я не то чтобы... Да, но сегодня мы видим это видео, которое присылает нам как воины, территориальные оборонцы, воины, они стоят на коленях перед боем и молят Бога. После боя они молят Бога, наш пастырь в Украине, Василькове, он начальник теробороны, их соединили с... армии. Так сегодня те солдаты в армии, они уже знают, что надо помолиться с утра. Они знают, что вечером, когда ложишься спать, надо благодарить Бога. И они будут иметь благословение. Я верю в это. Я верю, что Бог разберется, кто прав, кто виноват, и кто прав, будет иметь благословение. Так, уходим из политики. Но Бог показывает, что все это, Бог показывает, что все такие вот моменты, которые происходят, они все должны всегда быть руководимы Духом Святым. Соломон говорит: «Я видел, что все от руки Божьей, наслаждаться и не получать, и то от руки Божьей». Почему? Потому что в человеческих делах нету прямых путей, нету постоянства. В человеческих делах, в его мыслях нету того, что делает Бог. Только дела Божьи, они вечны и всегда праведны. Только дела Божьи. Человек, какой бы он ни был, он может быть пастырем, он может быть епископом, кем бы он ни был в наше время, но он человек, он может ошибиться. Бог никогда не ошибается. Божьи пути всегда правильны, всегда праведны. И Бог оставляет людей иногда в их таком тщетном смирении, чтобы они постигали мир. Он иногда допускает, но он контролирует ситуацию. Но он иногда попускает, чтобы человек понимал, что все сделал Бог, и все сделал в свое время. Дальше мы читаем Екклесиаста, 3 глава, 11 стих. «Все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце людей, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делал от начала до конца». Кто может постичь ум Господен? Кто мог дать совет Богу, так это делать или не так это делать? Никто. Никто. Поэтому Бог иногда допускает безбожие, безбожие этого мира. Для чего? Для чего? Чтобы показать, что без Бога люди действительно подобны животным, что они только лишь способны удовлетворять свои животные инстинкты, потому что это нельзя назвать человеческими инстинктами. Человек не должен жить инстинктами. Человек должен жить верой. Человек должен жить познанием Бога. Но когда человек живет инстинктами, он уподобляется животному. Извините меня, это не я оскорбляю человечество. Так говорит Писание. Екклесиаста 3:18. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе, без Бога имеется в виду, они животные». Так говорит Писание. Это не оскорбление человечеству. Но я еще раз говорю, если человек живет инстинктами, он уподобляется животному. Поэтому мудрый, он всегда будет перед Богом бояться Бога. Он всегда будет иметь благоговейный страх перед Богом. Он всегда будет перед Богом больше молчать, чем говорить. Ну и перед ближними своими тоже иногда надо больше молчать, чем говорить. Знаете, иногда едешь с кем-то, или идешь с кем-то, или общаешься с кем-то и молчишь. И вот ты начинаешь понимать своего молчаливого собеседника. Ну, не молчаливо, человек может молчать, да, и ты понимаешь, что он... Вот я наблюдал такую картину, что люди начинают искать, как бы заполнить паузу, вот чтобы не было молчания. И начинают или спрашивать, или рассказывать такие пустые вещи. И ты начинаешь думать, ну неужели помолчать не более прекрасно, чем говорить о пустоте какой-то ненужной? Я люблю молчать. Это я тут люблю говорить. Но если мы встретимся где-то, я больше буду молчать. Это я себя оправдываю, чтобы вы не думали, что я везде такой многоговорящий. Ну, не болтун, а многоговорящий. Поэтому мудрый, он всегда больше молчит перед Богом. Почему? Почему мудрость учит нас больше молчать? Потому что человек склонен, он склонен всегда показать свою сущность, свою натуру. Свои дела он склонен показывать. Свои желания или планы он склонен показывать. Вот я уверен, что у каждого из вас есть, может быть, знакомые или друзья, которые делятся с вами своими планами, что вот мы это, мы то, а вот сейчас это, а вот там это, и так далее, и так далее, и так далее. Но перед Богом почему лучше молчать? Потому что когда ты говоришь что-то человеку и не сделал, оно как-то незаметно. Ну, не получилось. Ну, там не состоялось. Ну, там надо было потратить на что-то другое деньги. Или еще какая-то причина появилась у тебя. Но когда ты обещаешь перед Богом, там не существует никаких причин. Твое обещание Богу, оно либо должно быть исполнено, либо ты лжец в глазах Бога и лицемер. Понимаете меня? Поэтому, когда ты имеешь общение с Богом, то иногда, ну, не иногда, всегда надо думать, что ты говоришь Богу, и иногда лучше действительно промолчать. Экклесиаста 5:3-4. Это не я советую, это проповедник советует, Соломон. Экклесиаста, 5 глава, 3-4 стих. Когда даешь Богу, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что Он, Бог, не благоволит глупым. То есть твое обещание и неисполнение Бог расценивает как глупость человеческую. Бог не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Это мудрость. Не думайте, что ваш пастырь мудрый такой. Это Бог мудрый. Я только лишь передаю Его Слово, не больше. Поэтому возникающий в мире беспорядок, он происходит не от Бога. Потому что Бог сделал человека правым. Бог сотворил человека правым, праведным. И беспорядок, который происходит в мире, он не от Бога, а от людей, которые пустились вот в эти многие помыслы своих идей и стремятся идти своими путями. Все, что происходит сегодня в этом мире, я говорю о беспорядке, это всего лишь дело рук человеческих. Бог не делает беспорядок. Бог не лишает человечества беспорядка и не внедряет в народы беспорядок. Бог делает все прекрасным. Поэтому, когда мы видим этот беспорядок, мы должны понимать, что это не от Бога. Экклесиаста 7:29 написано: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Понимаете? Это мудрость, она учит. Мудрость открывает, не просто учит нас, а мудрость нам открывает, что такие вещи, которые происходят вокруг нас, они всегда не от Бога. Потому что человек пускается в эти помыслы. И вместо того, чтобы предать себя в руки Бога, который есть Творец, и Он Творец не просто Творец земли, Он творит каждый день. Творит каждый день, и когда у тебя есть благополучие в твоей жизни, и когда у тебя есть, как возникают какие-то проблемы или какие-то дни там несчастья, они возникают в нашей жизни. Но мы должны, как верующие, мы должны понимать, что и то от Бога. Я не говорю о беспорядке, я говорю о каких-то проблемах или несчастье в нашей личной жизни. Оно и то от Бога. И Бог это делает, делает, но Он это делает с определенными целями. У Него есть определенный план для каждого человека, для каждого из нас. И когда что-то происходит в твоей жизни, ты должен вопрошать Бога. Вопрошать Бога не почему то или иное происходит в твоей жизни, а вопрошать Бога, для чего то или иное происходит в моей жизни. Потому что, что бы ни происходило, тебе всегда надо понимать, что это для чего-то, а не почему-то. И также книга Экклесиаста, мы находим в 7 главе 14 стих. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Бога». Понимаете? Но если тебе пришла мысль в дни твоих несчастья или в дни каких-то проблем, тебе пришла мысль, Бог меня оставил, или зачем я верю в этого Бога, все, знай, что дьявол обладает твоим мышлением. Дьявол обладает твоим мышлением. Но когда приходит какая бы ни была проблема и беда в твою жизнь, И ты говоришь, как говорил Давид. Я вообще восхищаюсь, когда Давид говорил такие фразы, что враги окружают, убивают, родной сын хочет убить меня, государство хотят отнять от меня, но ты благ, Господь. Вот все плохо, все не так, но ты благ, Господь. Это вот так мы должны жить. Без всякого ропота, без всякой обиды на нашего Господа, на нашего Бога. Потому что Бог делает такие моменты в нашей жизни для того, чтобы мы не могли против Него ничего сказать. Чтобы мы знали и четко и понимали, если у меня какая-то проблема, то я обращусь к Тебе, Господь, чтобы Ты растолковал мне, показал мне, для чего, что мне надо сделать дальше, что, как мне надо жить и так далее. Понимаете меня, да? Поэтому избежать беды может только тот, кто боится Богу и угоден Богу. Мы можем избежать беду. Мы не можем избежать состояния беды, но конечный результат всякого бедствия и всякой беды мы можем избежать. Потому что Бог, если и делает что-то в нашей жизни, какие-то испытания, какие-то искушения допускает в нашей жизни, то не для того, чтобы ты был искушен. Искушаем – да, но искушен – нет. Бог всегда даст тебе мудрость, даст силу. Только имей желание, только имей стремление, чтобы это все разобраться и познавать тебе. Поэтому только тот, кто боится Бога, он может избежать всего этого. Екклесиаста, 8 глава, 12-13 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его, а нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Понимаете меня? То есть создавать вид твоего богобоязненности не стоит. Я еще раз говорю, обмануть можно кого угодно. Обмануть ты можешь своего ближнего, обмануть можешь своего пастыря, но никто и никогда не обманет Бога. Никто и никогда не обманет Бога. Понимаете? И мы должны быть с этим очень, очень осторожны с этим быть, и внимательны к этому мы должны быть. Поэтому люди, они не могут из этого мира устранить зло и неправду. Люди не могут это сделать. Это доступно только Богу. Бог, Он будет судить всех людей. Придет время, когда будет новая земля, и не будет неправды на этой земле. Придет такое время. Я не знаю, доживем ли мы или нет, но мы будем радоваться с теми, кто доживет и выстоит. И мы будем всегда это понимать. Но знать, что ждет в будущем, мы должны не через какие-то там гадания или пророчества лживые, через экстрасенсорику или еще что-то. Но нам достаточно. Меня не интересует, что будет там. Я знаю конечный результат. Я знаю, что бы там ни было, что бы ни происходило в мире, мой Бог всегда со мной. И я хочу держаться за Него всем своим естеством. И этому Бог хочет, чтобы вся церковь, она также держалась за Него. И неважно, какие бы ни бушевали вокруг шторма, какие бы ни были вокруг проблемы, что бы ни происходило, мы должны знать и понимать, что только Бог будет судить всех людей. Только Бог разберется со всем, со всякой неправдой. Только Бог разберется. Живи этой жизнью, правильно живи. И знай, и помни о том, что Бог будет разбираться. Екклесиаста 3:17. «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Понимаете? Не от нас это зависит. Этого суда никому не дано избежать. Никто не избежит суда Божьего. Поэтому, когда мы говорили, что нам надо наслаждаться этой жизнью, и чтобы нами ничего не обладало, но наслаждение этой жизнью, оно присутствовало в нашей жизни, мы должны не забывать о Божьем суде. Екклесиаста 11:9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости, во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих, только знай, что это все, что за все это Бог приведет тебя на суд. Понимаете? Иисус говорит, что для верующих людей у них будет другой суд. Мы не будем отвечать за наши грехи. Почему? Потому что грешный, он не унаследует Царство Божие. Поэтому суд будет для тех, кто не совершает грех, он будет другой суд. И это будет, он будет не выглядеть как суд, он будет выглядеть как твое благословение. Тебе Бог в приговоре, там не будет зачитываться твои грехи, там будет сказано, что ты хорошо служил, ты был добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Понимаете, и ты войдешь туда не с обвинением, а ты уже войдешь на этот Божий суд с Божьим благословением. И Бог скажет тебе: я рад, что ты теперь будешь со мной. Но, дорогие мои, надо до этого дойти. Надо до этого дойти и помнить, что никто не избежит суда Божьего. Поэтому можно и должно наслаждаться дарованной Богом жизнью, но не забывая о предстоящем суде. Аминь. Екклесиастам 12 глава 13-14 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога». Это последняя глава послания Екклесиастам. И как бы он суммирует автор этой книги и подводит чертог. И он говорит: «Выслушаем сущность всего». То есть во всем этом какой можно сделать вывод? «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Все для человека. Я не встречал в Библии, может, вы встречали, вы мне расскажите, где вы встречали, если встречали, где есть в Библии, чтобы что-то было написано не для блага человека. Чтобы какой-то совет давали Бог через пророков, чтобы какой-то совет давали апостолы, чтобы это служило не для блага человека. Где бы они учили, что вот сделай это, и тебе будет хорошо в аду. Вот сделай это, и ты потеряешь Царство Божие. Где такому учат? Где такому учат? Я не знаю, но не в Библии. Не в Библии. И мы должны это понимать, что все, что Бог делает, что все для человека. Поэтому апостол Павел в послании к Тимофею, первом послании к Тимофею, 6 глава, с 3 по 10 стих мы почитаем. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот, и тут Бог через апостола Павла дает наставление и показывает характер такого человека. Потому что такой человек, который не слушает заповеди, им обладает непослушание, им обладает самоволие, им что-то обладает, но не Божье. Им не обладает ни смирение, ни кротость, ни упование на Бога, ничто им не обладает. Им обладает вот эти черты характера. 4 стиха. Гордость. Глупость, то есть ничего не знает, заражен страстью, состязаниями, словопрением, вот любят спорить, доказывать, глупость свою будут доказывать или еще что-то будут доказывать. Мне сейчас на память пришло, как одна приходила и доказывала, что прививку нельзя делать, там чип. И она доказывала. Сейчас она уже не знаю где, эта женщина приходила с детьми, Наташа Мыцак, если вы ее знаете. И сейчас она говорит: меня пастор выгнал из церкви, потому что я отказалась делать прививку. Вот так, открытым текстом, да, вот передают такие. Ну, Нюрнберг – это большая деревня. Тут, там не успел сказать, как тут уже рассказали, кто и что и как. Да, пастор выгнал из церкви, потому что я не хотела делать прививку. Такое впечатление, что я вас всех заставлял делать прививки. Вот это и происходит, вот эти страсти к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, Вот это все то, что обладает верующими людьми. Ведь послание к Тимофею – это послание для церкви. Это для верующих. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Что происходит в церкви? Да? Оно есть. И каждый пастор хочет, чтобы в его церкви этого не было. И я хочу, чтобы и в нашей церкви этого не было. Чтобы не был поврежденный ум чуждыми истинами. Истиной, да. Пустые споры между людьми поврежденного ума, которые чужды истине. Которые думают, будто благочестие служит для прибытка. И Павел дает конкретный совет. Он говорит, удаляйся от таких. Удаляйся от таких. Вот такие люди, которые вот там говорят что-то сейчас, вот такого плана, да, мы удалились от них. Они себе остались в своем, а мы взяли всю церковь и всех нас и ушли от нее. Ну, так происходит. Ведь она ж тверда в своем убеждении. Ну, я не говорю только за прививки. Таких много есть примеров. Я не буду сейчас вспоминать и говорить эти примеры. Но практически что происходит? Они остались при своем, а мы вот такие упрямые взяли и ушли от нее. Слава Богу, что есть куда уходить. Удаляйся от таких. И дальше мы должны понимать, что для нас есть во всем этом познание этой истины, в раскрытии всех этих вот человека ненужных качеств есть великое приобретение. И это приобретение – быть благочестивым и довольным. Быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Прекрасные слова. Вы знаете, великий завоеватель Александр Македонский в свое время – это легенда. Я не знаю, насколько она правдивая, но я склонен верить таким легендам, я склонен верить. Когда он приобрел практически весь мир, завоевал, и в последний день своей жизни, когда он уже понимал, что он умирает, он сказал, когда я умру, сделайте в моем гробу две дырки и покажите мои руки. Чтобы руки, ну, в то время хоронили, а гробы были не открытые. Там прощаться, как сейчас это иногда принято в некоторых народах. Гроб был закрытый. И он говорит, сделайте две дырки и покажите мои руки, что я ни с чем пришел в этот мир и ни с чем ухожу из этого мира. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, как заповедал нам Экклесиаст, иди и ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца твоего вино, когда Бог благоволит делам твоим, да будет во всякое время одежды твои светлы, и да не скудеет елей на голове твоей, наслаждайся жизнью с женою, которую ты любишь, во все дни своей жизни, которую дал тебе Господь под этим солнцем. Как прекрасно, когда ты знаешь истину, и как прекрасно жить по этой истине, как прекрасно соблюдать слово и исполнять его. И когда ты соблюдаешь слово, хоть и Писание, даже сам Господь сказал, что немногие найдут путь к Царству Божию, но как прекрасно соблюдать и знать, что я нашел этот путь. Я нашел этот путь. Я нашел эту жизнь. Я нашел эту истину. Кто мой путь, истинная жизнь? Иисус. Скажи своему ближнему, я нашел Христа. Я нашел Иисуса. И дальше Павел не останавливается, он опять предупреждает и предостерегает церковь, 9 стих, он говорит, «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти». То есть вот это и есть то, что обладает верующими людьми. Понимаете, приходишь в церковь святой, «Аллилуйя!» Вышел из церкви, вино, там, дискотеки, бары, там, что там еще есть в этом мире. И ты живешь, как говорится, по полной. И при этом, ну я же верующий. Нет, дорогие мои, есть много благ без всей этой мирской гадости. Есть много удовлетворений как для души, так и для тела. Но если тело, посвященное на разумное служение Господу, конечно. Множество есть разных дел, которые приносят радость всем нам. Но желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многое безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это в конечном результате. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Я еще раз напоминаю, это послание к верующим людям. И мы видели таких людей, которые поставили свой бизнес выше отношений с Богом, и они постепенно остывали. Принял Христа, загорелся, как спичка. Горел, сначала пламя утихало, утихало, все меньше и меньше, меньше. И я не знаю, как называется спичка, которая уже сгорела. Кто знает? Огарок? Ну, огарок, пусть будет огарок. Во что превращаются иногда верующие люди? В огарков. Не в олигархов, а в огарков. А должны-то быть олигархами, духовными олигархами, насыщаться благами, иметь благословение Божие и материальное, и духовное. И вот эти люди уподобляются сребролюбию, которому есть корень, которая есть корень всех зол. И люди предаются этому. То есть, другими словами, сребролюбие обладает верующими людьми. Сребролюбие обладает верующими людьми. От чего приходит к верующему человеку и после этого, после обладания сребролюбием, к человеку, как правило, приходит усталость и безразличие в конечном итоге. Усталость и безразличие. Человек приходит в церковь, для него это в тягость. Он идет на служение, он мозжечок говорит «надо», а вся душа его уже противится идти в церковь. Я трачу время, я трачу деньги. Я бы, пропущу сегодня собрание. Никто и не заметит. Может быть, пастор и не заметит, особенно когда большие церкви, там тысячные церкви. Пастор может и не заметит, но Бог видит каждое сердце. Ни одна душа, которая провозгласила Иисусом Христом Господом, ни одна душа не без внимания Божьего. Бог видит каждое сердце. Пропустил, проспал или вообще или какие твои желания. И от этого приходит усталость и безразличие. Понимаете меня? Люди приходят и говорят, у меня нет сил идти в церковь, у меня нет сил. Кто высосал с тебя эту силу? Кто обладал тобою, кто имел над тобою власть, что ты остался без силы? Ведь Библия говорит, и Бог говорит, что Бог дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Бог дает. Ты не можешь быть изнеможенным, ты не можешь быть усталым, ты не можешь быть безразличным, если ты воистину нормальный. Я не говорю совсем уж горячий, почти горячий христианин, потому что мы в процессе совсем горячих. Но если ты теплый или холодный, то не занимай места. Не занимай места в Царстве Божьем. И вот это усталость и безразличное, которое приходит через сребролюбие, через корень всех зол, через обладание каким-то чем-то еще. Почему сребролюбие, он говорит? Потому что это одна из основных сфер жизни человека, как и верующего, так и неверующего. Финансы и обеспеченность – это главное для человека. Мы в цивилизованном мире без денег ничего. Ничего. Ты не сможешь ничего не купить, ни пропитание, ни одежду. Тебе нужны деньги. Тебе нужно иметь понимание, что каким-то способом тебе надо заработать. Пусть это будет помощь от какого-то там организации, неважно, но тебе надо чтобы приток денег пришел в твою жизнь. Это необходимо. Но когда это обладает тобою больше, чем обладает тобою Дух Святой, тогда начинаются проблемы вот эти все, всех зол. Приходит. Приходит усталость, безразличие. И в конечном итоге вот это приведет тебя к пресыщенности. А пресыщенность – это качество только этого мира. Быть пресыщенными. Понимаете меня? Поэтому все это можно преодолеть только верой в Бога Творца и послушание Ему. Все это можно победить. Все это можно преодолеть. Павел прошел нелегкий путь. Если бы вы читали, какая жизнь была у апостола Павла, ну, после того, как он встретился с Иисусом. До того, что он встретился с Иисусом, у него было все замечательно. Но проблемы его начались, когда он встретился с Иисусом. Сколько раз его били, сколько раз его убивали. Если мы почитаем о его жизни, и в Библии все это описано. Если мы найдем другие источники, историю, и просто удивительно, как человек мог выжить при таких вот условиях. Нормальный юноша, ну, он был невысокого роста. Но после того, как он начал служить Иисусу, он не рос вверх, он рос вниз, потому что от этих избиений и от этих побоев он и худел. У него ноги были, как у всадника, колесом. Это исторический факт. Из-за болезни, из-за побоев, не болезни, а из-за побоев, из-за результатов после того, как его избивали и побивали. Нервы на спине просто были искажены, и походка изменилась, все изменилось. Он до неузнаваемости. И он пишет послание, в первом послании к Коринфянам 6:12, он так и пишет слова: «Все мне позволительно, все, но не все полезно». Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы каждый из нас сегодня понимал, что когда в твою жизнь приходит какой-то момент, что может обладать тобою, к чему ты стремишься или от чего ты, может быть, начинаешь понимать, что это очень надо, это очень даже необходимо, подумай, обладает ли оно тобою? Или обладает оно тобой больше, чем обладает тобой Святой Дух? Больше, чем обладает тобой любовь ко Христу, любовь к Богу? Поставь на весы каждую ситуацию в своей жизни, взвешай. Каждую ситуацию в своей жизни оцени. Поразмышляй над этим, как размышлял Соломон и в итоге написал эти слова. В конце своей жизни он говорит: «Все это суета-сует». Без Бога это не жизнь, без Бога это все ерунда. Все, что происходило, все, что было в моей жизни, ничего нет хорошего. Ничего. Понимаете, что может произойти с каждым из нас, когда наша жизнь будет уже, так сказать, к завершению? Когда человек лежит бездейственный и говорит: «Зачем я прожил свою жизнь? Что я сделал в своей жизни?» Да, ничего плохого ты, может быть, и не сделал, но и Бога ты не познал. Ну, и Господа не превознес. И благодарность Отцу не высказал за свою жизнь. Все уповал на свои силы, на свое образование, уповал на свои деньги, если они есть. Так не должно быть. Поэтому Бог любит каждого из нас и хочет, чтобы мы ели, пили, насыщались, но и при этом не поносили церковь, не оставляли собрания своего, не поносили праведных, не поносили друг друга, любили себя, любили ближних и, главное, любить Бога, Господа нашего. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.